Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Прощенное воскресенье и смысл прощения. Почему на нем сделан такой акцент? Обиды на родителей. Как решить вопросы, связанные с многолетним внутренним конфликтом? Прощение от Бога. Что сказано о нем в Евангелии и как оно связано с нашей жизнью? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Послезавтра прощенное воскресенье – один из главных, наверное, по смыслу, дней в преддверии Великого Поста. Сейчас нередко прощенное воскресенье сводится к рассылке друг другу картинок в мессенджеры со словами «прости», «прошу прощения», «Бог простит», ну и так далее. Все это, конечно, замечательно, но за этой внешней деятельностью и активностью порой остается нераскрытым главный смысл дня, то есть примириться накануне Великого Поста с теми, на кого мы действительно испытываем обиду. А это ведь гораздо сложнее, причем порой очень сложно бывает даже признаться себе в том, что эта обида действительно есть. Почему это так? Какой-то защитный механизм психики срабатывает? Или вроде как обида – это грех, а я ни на кого не в обиде, просто у меня, ну, что называется, память хорошая. А еще, конечно, вот это очень частая тема сегодня – обида на родителей. Очень болезненная. Крайне неловко бывает себе признаться в этой обиде, например, ну, потому что для христиан есть пятая заповедь, она закон, и мы себе говорим, ну, это же родители, они самые лучшие, и как я могу на них обижаться? Порой человек даже и исповедуется в том, что что-то не то к родителям чувствует, но что именно и почему не осознает. Может быть, это и правильно как раз, и не стоит копать обиды. А если и стоит, то как и зачем главное это делать? Об этом в комментарии Натальи Владимировны Ининой, старшего преподавателя факультета психологии Российского православного университета Иоанна Богослова, факультета психологии МГУ имени Ломоносова и Сретенской духовной семинарии, автора бестселлера «Испытание детством».
Да, действительно, тема прощения – одна из самых высоких и одновременно сложных тем в христианстве. «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Эти слова Господа нашего Иисуса Христа задают всем нам невероятно высокую планку отношения к тем, кто причиняет нам боль, вольно или невольно, сознательно или бессознательно. В Евангелии же мы находим слова Христа, которые призывают нас не только простить наших мучителей и врагов, но и молиться за них. Кому ж под силу эта невероятная высота и благородство Духа? Воистину, человеку это невозможно, но все возможно Богу. И мы, как христиане, несем в глубине своей души эту искру Божью. Но в огромной степени именно от нас зависит, разгорится она или так и останется невидимой, не разгоревшейся свечой. Однако Господь терпелив, Он не насилует нашей воли, нашей свободы и ждет, как сказано, при дверях. И каждый год церковного круга мы имеем возможность попытаться пробиться к этому свету в нашей душе, к этому источнику любви и прощения, милости и примирения, но не на словах, а искренне, всем своим сердцем. Потому формальное «прости» или отстраненное «Бог простит», которым современные христиане обмениваются в прощенное воскресенье, как правило, с помощью СМС, не видя друг друга, не глядя друг другу в глаза, оставляет, как правило, какой-то странный двойственный осадок. Вроде бы все сделано по форме, но внутри этой формы очень часто пусто, а то есть чувствуется скрытая глубинная злость или затаенная, так и непрощенная обида. Иными словами, закон соблюден, а благодати нет. Современный человек, в том числе верующий, воцерковленный, психологически часто довольно плохо себя осознает, плохо себя знает, не видит, а порой и не хочет видеть в себе то самое бревно в собственном глазу. Зато отлично распознает сучок в глазу брата своего. Так действительно жить легче. Ты страдалец, терпеливец, вокруг все злые, обижающие, агрессивные. В такой позиции очень трудно встретиться со своей собственной обидой, признать ее, признать свое собственное несовершенство, признать искренне, а не лицемерно, ощутить глубинно, что ты не можешь простить, что тебе это трудно сделать. Но только встретившись с этой трудностью, увидев масштаб своей обиды и порой нежелание с ней расстаться, действительно можно сделать шаг вперед в своем человеческом, личностном, христианском развитии. Мне кажется, что такая встреча с собой, собственным несовершенством должна происходить не в злобе на себя, не в тотальном самоукорении, а в любви. Григорий Палама писал о том, что человек должен не отсекать, а преображать то, с чем он в себе сталкивается, преображать светом любви. Тогда встреча с этой своей обидой, болью, злостью на другого человека, возможно, и вправду причинившего нам зло, позволит победить зло добром, тьму светом. Но сначала этот процесс должен произойти ведь в нас самих. В противном случае это будет лишь внешним фарисейским действием, не затрагивающим внутреннего человека в нас.
Пожалуй, одна из самых часто встречающихся и болезненных тем сегодня – это как раз тема обиды на родителей. В этой обиде тоже бывает не просто себе признаться, а когда в итоге человек себе в этом признается, то очень сложно бывает удержаться от обвинений и претензий в адрес людей, которые нас растили. Нам чего-то не додали, нас недолюбили. Не исполнили мечту, не купили, там, не знаю, куклу или машинку, и теперь у меня на всю жизнь комплекс из-за этого, потому что я считаю себя, там, не знаю, недостойным благ жизни, ну и так далее. Что делать с этим чувством обиды?
Тема обиды на родителей – это очень частая проблема, с которой мне, как практикующему психологу, приходится встречаться. Надо сказать, что в своих отношениях к родителям люди делятся на два типа. Одни действительно несут в душе обиду, другие – очень часто вину. Одни идеализируют своих родителей, боятся критически посмотреть в их сторону. И в этом случае, как правило, воспроизводят те же ошибки в воспитании собственных детей, которые были свойственны их родителям. Давление, манипуляции, молчание по нескольку дней или даже неделями. Все это воспроизводится автоматически. Причем люди говорят о том, что никогда, даже в страшном сне, не могли себе представить, что они это будут делать. И будут это делать в отношении собственных детей. Ведь именно от этих качеств родителей они страдали в детстве. Однако никаким усилием воли, сознательным желанием такое поведение не исправляется. Для других людей именно обида, злость, обвинение – та палитра чувств, которые они испытывают в отношении своих родителей. Я помню одну немолодую женщину, которая как-то подошла ко мне в храме со слезами на глазах и попросила о помощи. Она буквально сказала следующее. «Я всю жизнь пытаюсь простить своих родителей, которые относились ко мне очень жестоко. Я много молюсь за них и на уровне ума все отпустила. Но в сердце до сих пор живет огромная обида. Я не могу их простить». Такие слова я слышу, к сожалению, нередко. Люди говорят: «Я хочу простить, но не могу». Это, как правило, действительно связано с жестоким обращением к детям, а не с инфантильной претензией детей. В таких случаях психология действительно может бережно помочь залечить травмы детства, подняться над ними, выйти к прощению не только на уровне разума, но и на уровне души, сердца, что очень важно, как вы понимаете, для христианина. Ну, конечно же, бывают и такие ситуации, когда дети вырастают паспортно, но не личностно. Такой великовозрастный ребенок лет эдак 30-40 находится в капризной инфантильной претензии к своим родителям. Не додали, не долюбили, не доучили, не доиграли. Такая ситуация очень опасна, поскольку не позволяет человеку вырасти в меру своего возраста. Мы ведь по-настоящему взрослеем тогда, когда начинаем видеть своих родителей не только наших родителей, а просто людей, которые любили, страдали, переживали кризисы, пытались побороть свои внутренние проблемы, часто не справлялись, но иногда и побеждали. Иными словами, мы отпускаем наших родителей на волю, признаем за ними право на их собственную жизнь, а не только жизнь для нас. И это очень важный момент взросления. Способность подняться над своим эго и перестать воспринимать родителей как тех, кто мне все время что-то должен. Именно в таком зрелом состоянии и лежит корень прощения. И это совершенно естественная вещь. Когда мы взрослеем, мы прощаем.
А вот говорят, что пятая заповедь работает непреложно, хотим мы того или нет, и в ней ничего не сказано про то, какими должны быть родители, чтобы дети их чтили. Не сказано, что они должны быть идеальными, не пить, не обижать, не скандалить на глазах у детей. Почему? Вот сказано только, что отца и мать надо чтить, и тебе будет благо продляться дни твои. Как это работает и почему это так?
Относительно пятой заповеди о почитании родителей. Эту заповедь, как, впрочем, и другие заповеди, сегодня нередко используют формально, директивно, используют как аргумент в споре, не понимая порой, насколько человеку трудно дотянуться до этого высокого духовного уровня. Порой вся жизнь уходит на то, чтобы хоть в какой-то степени дорасти до этих евангельских призывов. Я очень часто слышу нечто подобное в разговоре о детях и родителях. Да выкиньте все эти психологические глупости из головы. Помните пятую заповедь о почитании родителей. Вот что говорят обычно воцерковленные люди друг другу. Если кому-то это удается, можно только порадоваться за него. Но, честно говоря, я с таким не встречалась. Напротив, годами, десятилетиями человек несет в себе эти негативные чувства. Каждое прощенное воскресенье, год за годом, пытается преодолеть усилием воли и сознания, молитвой и постом эти тяжелые переживания, которые как камни лежат у него на душе, но ничего не получается. И тогда он приходит к психологу. С одной стороны, он хочет избавиться от этих верит, но с другой стороны, он боится прикоснуться к фигуре родителей, держит их на пьедестале, идеализирует их, при этом продолжая требовать от них соответствия его идеализации. Получается замкнутый круг. И тогда приходится подойти к правде, к истине, к реальности того, что есть на самом деле. Осознать и признать наличие в себе негативных чувств, встретиться с ними, чтобы, наконец, пройти сквозь них и выйти на свободу. Также приходится осознать, что родители, как я уже говорила, это просто люди со своими проблемами, болью, со своей историей, со своими травмами. И они поступали так, как могли. Очень часто я слышу от пожилых людей огромное сокрушение в том, что они были не очень хорошими, не очень терпеливыми, не очень любящими родителями. В их словах очень много боли и желания вернуть все вспять. Они страдают от того, что причинили немало вреда своим детям. И когда они преодолевают свою гордость, свое эго и просят прощения искренне, из глубины души, у своих выросших детей, это невероятно преображает отношения между ними. В этих отношениях поселяется покой, примирение, способность принять друг друга такими, какие мы есть, без претензий и обид. Возникает пространство милости и любви, вдохновляющее на дальнейшее развитие. Что же касается выросших детей, собственный опыт жизни учит нас тому, что между декларацией и реальностью огромная пропасть. Требовать от себя и от других соответствия идеалу и жить в свете этого идеала – это совершенно разные вещи. Казаться и быть – вечный вопрос. Теперь несколько слов о прощении. Прощение – это ведь высшая нравственная точка личностного развития. Это зрелый шаг личности, а вовсе не формальное и не детское «прости». Это способность подняться над своей эгоистической природой и осознать происходящее с духовной высоты, не подавляя, а преображая происходящее любовью. Потому я и работаю всегда с детством человека, в котором часто очень много боли, много обид, много несправедливости и одиночества. И все это клокочет в нас, в нашей душе, не отпуская, не давая нам обрести подлинную зрелость, войти в полноту своего личностного роста. Возвращение к детству нужно именно для того, чтобы закрыть туда дверь раз и навсегда. Но ведь это возможно сделать только тогда, когда мы честно и открыто станем перед лицом этого нашего часто поруганного детства и поможем самим себе исцелить его раны, простить тех, кто вольно или невольно их нам наносил. Тогда наше прощение станет не просто словом, а выбором, личностным подвигом, актом любви и веры. И тогда мы сможем войти в этот благословенный период поста с легким сердцем, приумножая любовь не только в себе, но и в окружающем мире.
Прощенное воскресенье, если вот очень страшно бывает по-настоящему попросить прощения или простить, что бы вы посоветовали, с чего начать?
В канун прощенного воскресенья давайте попробуем с вами увидеть в своих близких, в своих родителях, тех девочек и мальчиков, которыми они когда-то были. Увидеть ту надежду, веру, свет, добро, с которыми они входили в эту непростую жизнь. И давайте посмотрим на тот трудный, долгий путь их жизни, на крутых поворотах которого эти люди многое потеряли, многое забыли, во многом ошибались. Но этот свет, цвет их души, на самом деле никуда не делся. И когда мы прощаем друг друга, мы даем этому свету место. Мы расчищаем пространство для любви. Мне кажется, именно это и происходит, когда мы прощаем и просим прощения друг у друга. Мы утверждаем любовь, которая и есть Бог. И впускаем Господа в наше сердце, помогая это сделать и нашим близким. Храни вас всех! Господь.
Это был комментарий Натальи Владимировны Ининой, старшего преподавателя факультета психологии Российского православного университета Иоанна Богослова, факультета психологии МГУ имени Ломоносова и Сретенской духовной семинарии. А еще Наталья Владимировна – автор бестселлера книги «Испытание детством». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 6 главы Евангелия от Матфея, фрагмент, который как раз начинается со слов Христа о прощении. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Почему это так? Почему, я бы даже сказала, прошу прощения так жестко? Понятно, что мы призваны уподобиться Богу, но ведь мы несовершенны. Прощение – это такой путь, который порой у кого-то и много лет занимает, и далеко не все мы родились с этой счастливой возможностью, ну, что называется, легко отпускать ситуацию. Кто-то так умеет изначально, а кто-то не умеет, и точно так же и с обидами. И, по правде говоря, там, где Бог прощает, человек ведь далеко не всегда в состоянии это сделать, и вообще мы в любом случае не можем сравниться с совершенным Богом прощения. У нас просто любви ведь столько нет. Что делать в таком случае? Об этом в комментарии протоиерея Фёдора Бородина, настоятеля храма святых врачей-бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Вы знаете, мне недавно попались совершенно потрясающие слова Марка Подвижника. «Прощение того, кто тебя обидел, есть истинное боговедение, боговедение, то есть познание Бога, да, и плодоносие веры. То есть твоя вера принесла плод в том, что ты познал Бога, только тогда, когда ты, как и он, простил тех, кто против тебя согрешил. То есть ты стал на него немножечко похож. Понимаете, ведь все заповеди — это заповеди о том, как человек может быть похож на Бога. Бог чист, Бог свят, Бог целен. И в жизни человека это преломляется во всех тех заповедях, которые мы знаем из Ветхого Завета, из Нового Завета. То, что мы ждем от Бога прощения грехов, есть великий дар его. Но когда мы свидетельствуем о том, что мы его усвоили, да, мы прощаем других людей. То есть мы поняли, что такое прощение. А что такое прощение? Прощение, когда Христос восходит на крест. Поэтому нельзя начинать путь к распятию Христову воскресению великим постом, пока ты не простил. Потому что весь этот путь будет наше спрашивание прощения. И вот Христос взошел на крест, и теперь уже нету преступления и наказания, как в Ветхом Завете. И мы не должны быть теперь наказаны. Мы можем быть не наказаны, точнее. Потому что наказание мира нашего на нем, ранами его мы исцелились. Той был язвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наше, Исаия говорит. И теперь мы прощены. Мы прощены ни по какой другой причине, кроме его любви к нам. Мы в себе не имеем никакой причины быть прощенными. Только потому, что нас любит. Как Иоанн Богослов говорит, Бог возлюбил нас, пока мы были еще грешниками. И вот если после этого, если осознав это, самое главное христианство, самая суть христианства, понимаете, если после этого я не могу простить другого, то значит, я ничего не усвоил, я ничего не понял в том, как Христос ко мне относится, и я не могу войти в его царство, понимаете? Потому что туда входят только те, кто похож на него. Вот возьмите 50-й псалом, там соседние стихи. «Отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие мои очисти». И рядом «Не отврати лица твое от меня, и дух так не отыми от меня». Да? Какие удивительные слова. Понимаете, это как маленький ребенок говорит, мама, ты на меня смотри, а на то, что я вазу разбил, не смотри, понимаете?
Ну да.
Понимаете, ты на меня смотри, а на грехи не смотри, ты растождестви меня своими грехами, ты люби меня все равно, понимаете? А вот, и Господь говорит, хорошо, я это сделаю, но ты тоже тогда так относись к другому человеку, ты растождестви его с его грехами, ты люби его, несмотря на его грехи, ты тоже его прости, так же, как я прощаю тебя, понимаете? Как другой святой говорит, сделает ближнего участником дара Божьего тебе. Вот о чем прощенное воскресенье. Но я бы, знаете, в прощенное воскресенье я бы даже больше сказал, что нам дана возможность не быть судимыми от Бога. Не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены. Прощайте, будете прощены. То есть мы будем прощены, потому что мы не придем на суд, если мы не будем судить. Не судите, не судимы будете. Вот, да, блажен человек, ему уже не вменит Господь греха. То есть блажен, спасен человек не тот, который не грешил, а которого Господь не судил, не вменил ему греха. И нам эта возможность дана не судить и прощать. Понимаете? И тогда мы войдем в Царство Его. Христос обещал. То есть мы, не осуждая и прощая, мы открываем себе врата в Царство Божие. Вот узнав это, поняв это, неужели нам будет тяжело прощать?
То есть состояние сердца важнее, чем сумма наших поступков? Или не поступков, когда мы
важнее,
что-то машины не сделали.
Да, важнее в то, что происходит в сердце. Но оно реализуется в поступках, понимаете? Но если ты не простил человека, ты не смог, да? А потом ты понял, что это не так, что это неправильно. Ну, позвони ему, примирись с ним. Ну, напиши ему письмо. Ну, поедь, встреться с ним. Ведь действительно, посмотрите, как удивительно устроена последовательность к святому причащению. Первое, примирися тя опечалившим, та же дерзая. Да, то есть, и эти слова перед 10 молитвами, заключающими последними молитвами подготовки. То есть, ты сначала должен примириться, а потом, пожалуйста, ты уже готовься к причастию. Если ты не примирился, не начинай даже готовиться. Понимаете, нельзя. Вот, поэтому прощенное воскресение — это вообще удивительная точка творчества человека, когда он творит свое будущее пребывание в Царстве Божьем. Бог ему дал эту возможность, то есть мне. Понимаете, как? Тут удивительно, как в таинстве крещения говорится, священник показывает на малыша только что крещенного, говорит, ты дал ему власть вечной жизни. Вечная жизнь — это твой дар, ты ее сотворил. А власть взять или не взять, она у этого человечка, понимаете? И она сейчас у меня. Простишь, не будешь судить, будешь делать добрые дела, это из притчи о страшном суде, будешь видеть ближним Христа, все Царство Божие твое, заходи.
А если от высокой материи на нашу грешную землю спуститься, отец Федор, и вспомнить, как это бывает, не просто попросить прощения, как не просто бывает простить. И знаете, какие механизмы ведь включаются у человека в голове, бывает такое?
Прекрасно знаю, у меня тоже они включаются. Но давайте мы вспомним за то, как потом хорошо, когда ты попросишь прощения и простишь. Как
бывает,
ближе,
знаете...
Господь становится. А? Ведь апостол Павел что говорит? По возможности и старайтесь иметь мир со всеми. Не все хотят с нами примириться. Но ты свою, выполни свою часть. Ты примирись, ты сделай все, чтобы примириться. Тебе за это Царство Божие обещано.
Хорошо бы еще, знаете как, это чтобы действительно потребность внутри возникла, а не держать в голове вот эту выгоду, что вот если я сейчас напишу или скажу, или попрошу прощения у человека, то тогда мне за это Господь обещал, вот поэтому, только поэтому.
Ну, как угодно, можно и так. Можно и так,
да?
Пусть оно
и так
сработает.
Тоже?
Это называется наемничество, да? Святые отцы говорят, что это тоже любовь к Господу, она несовершенная. Вот из страха наказания рабства, из желания получить награду наемничества, есть сыновня. Ну, зачем перешагивать через какие-то? Но зато, на самом деле, когда ты примиришься с человеком, вот как хорошо на душе. Вот вы иногда с своим замечательным мужем, может быть, пару раз ссорились ведь за жизнь. Понимаете? А, ну, давайте, не в эфир, да, а как потом было хорошо, когда вы мирились, а? Восстанавливается, просто мир восстанавливается. Вот, вообще вся конструкция мироздания восстанавливается, понимаете? Вот. Ну, потому что человек очищается.
Это был комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. А еще важная тема в связи с прощением. Само слово «простить» у него есть своя история, которая связана с невероятно глубокими смыслами. Например, «простой» и «простить» — это же слова однокоренные, и это совсем не случайно. О происхождении слова «простить» в комментарии Ирины Васильевны Анинковой, доктора филологических наук, профессора кафедры стилистики русского языка Московского государственного университета имени Ломоносова.
«Простить» — это общеславянское слово, и даже не только общеславянское, но и балтийские народы тоже имеют его в своем лексическом составе. И у всех практически народов оно обозначает «забыть вину», «обиду». И слово это происходит от такого тоже общеславянского слова «прост». К нему восходит, собственно говоря, и наше современное прилагательное «простой» в значении «свободный». То есть буквально это значит освободить человека от долгов и от грехов. Это вот такое общее этимологическое значение этого слова. Причем, если мы с вами посмотрим в этимологические словари Фасмера, Шанского, Крылова, мы увидим, что абсолютно все, и чешский народ, и сербы, и хорваты, и украинцы, и белорусы, все имеют в своем лексиконе это слово. И очень интересно еще обратить внимание на то, что вот изначальное слово «прост», оно имеет в себе приставку «про» и общий индоевропейский корень «ст» и обозначает человека впереди стоящего, свободно впереди стоящего. То есть, когда мы прощаем человека, мы его делаем свободно стоящим, мы его делаем свободным во всех смыслах, да, не только от грехов внутренних, но и даже, как пишет Крылов в своем этимологическом словаре, мы таким образом человека делаем из согнувшегося в позе извинения, мы делаем его прямо стоящим, вперед смотрящим. Но еще, конечно, интересно комментарии тоже у Крылова в его этимологическом словаре, которые говорят, что освобождая другого человека, мы освобождаем и себя. Потому что вот это прощение, простить, это свобода не только тот, кого простили, но и тот, кто прощает, потому что он освобождается от тяготы обид. Он перестает быть обижающимся, он перестает носить в себе вот этот груз. Поэтому фактически и общеславянское слово, и в то же время оно характерно для всех индоевропейских языков по своему корню изначальному. Прост тот, кто вперед смотрит, впереди стоит свобода. Поэтому эта свобода, которая дает нам прощение, которая дает нам вот это ощущение, осознание того, что ты больше не обижаешься, и тот человек, который тебя обидел, он тоже тобой прощен, это, наверное, самое главное состояние, которое дает нам вот это, этот акт прощения.
Потрясающе интересно то, что вы говорите. Знаете, я слышала еще, что от этого корня «прост» происходит слово «исцелить».
Да, совершенно верно. Слово «исцелить» и слово «простить», они фактически, ну, они, конечно, сегодня уже разошлись в своем значении семантическом, но действительно корень «ст» был изначально им присущ, и действительно прощение – это еще и исцеление, свобода. Если мы свободны, мы, значит, исцелены от чего-то, правильно? Поэтому да, совершенно верно, прощение есть еще и исцеление. Если взглянуть вот в далекие-далекие правремена, то, конечно же, да, это совершенно верно.
Тогда получается, что в самой этимологии этого слова, в его происхождении, такая глубина и философия, если не сказать вообще богословие.
Ну да, ну как говорят, где просто там ангелов сустав. По большому счету все очень просто. Надо заглянуть в прошлое, посмотреть на развитие языка и слов, и оказывается, что вот это слово нам дано именно для того, чтобы быть свободными людьми. И этим словом обозначается наша свобода. Собственно говоря, Господь нам и заповедовал быть свободными. Мы свободные люди. Он создал нас свободными людьми. И вот благодаря нашему Господу Иисусу Христу мы, конечно же, получили эту свободу еще и в акте прощения друг друга.
Это был комментарий доктора филологических наук, профессора кафедры стилистики русского языка МГУ имени Ломоносова Ирины Васильевны Аненковой. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».